Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
А теперь вопрос сегодняшнего вечера. Как вы знаете, вся серия размышлений о небесах была построена вокруг ряда вопросов, и мы старались задавать основные из них и искать ответы в Слове Божьем. Это не совсем проповедь, скорее библейское изучение. И именно такое оно будет сегодня. Мы вместе обратимся к Божьему Слову, чтобы увидеть, что оно говорит. И вот вопрос. Что будут делать искупленные на небесах? Любопытно, я прочел 6 или 8 разных книг о небесах, посмотрел статьи, кое-что из своего архива и годами собирал материалы на эту тему. И удивительно видеть, как люди представляют себе небеса и чем они будут там заниматься. Некоторые предполагают, что мы будем сидеть на краю облака и играть на арфе. Вы, конечно, видели такое изображение в виде карикатур. Другие говорят, что кто-то из нас будет полировать камни в основании Нового Иерусалима. И существует немало подобных причудливых представлений. Некоторые предполагают, что на небесах мы вообще ничего не будем делать. Просто попадем туда и будем вечно отдыхать. Честно говоря, это звучит для меня скорее как ад, чем как небо. Тем не менее, есть те, кто именно так себе это представляет. Я не могу ничего не делать даже полчаса, а уж вечность и подавлена. Но все же подобная идея встречается, например, в строках Киплинга. Он писал, когда последняя картина Земли будет написана, и тюбики выжатые высохнут, когда поблекнут древнейшие краски, и умрет последний юный критик, мы отдохнем, и вера нам понадобится. Приляжем на вечном диване, пока мастер всех добрых мастеров не даст нам работу вновь. Конец цитаты. Вечность для ничего не делания – это меня смущает. И такое видение небес в духе Рипа ван Викли. Что же мы будем делать на небесах? Неужели это будет просто вечное ничего не делание? Будем ли мы просто бесцельно бродить по небесам, перебирая струны и скользя сквозь вечность без дела и цели? Или все же нам будет поручено нечто значимое? То, что потребует размышления, ответственности, цели, задачи, которые потребуют от нас всех сил, чтобы привести это в движение и исполнить. И именно на эти вопросы мы хотим найти ответ. А чтобы понять, что мы будем делать на небесах, нужно сначала осознать, что мы не будем делать. Готовы? Мы не будем делать зла. И это сразу устранит множество проблем. Мы не будем грешить. Никто из нас никогда не согрешит. Нам не придется исповедовать грех, бороться с грехом, просить прощения никогда ни у кого. Разве это не чудно? Мы никогда не испытываем вины и никогда не будем чувствовать себя плохо из-за чего-либо. Нам не придется ничего исправлять, писать письма, чтобы извиняться. Мы не будем нуждаться в пояснениях. Мы не будем звонить кому-то, чтобы объяснить, что мы на самом деле имели в виду. Мы никогда не будем вынуждены исправлять то, что запутано, потому что ничто не будет запутанным. Ничто не будет неправильным, а значит, ничего не придется выправлять. Мы не будем настраивать, ничто никогда не выйдет из строя, ничто не износится, ничто не сломается. Мы никогда не будем помогать, потому что никто не будет нуждаться в помощи. Мы никогда не столкнемся с сатаной. Никогда не встретим демонов, никогда не будем иметь дело с грешниками. Нам никогда не придется защищаться от нападения, потому что на нас никто не нападет. Мы никогда не будем печальны, никогда не заплачем, никогда не будем одни. Мы никогда не будем терпеть душевные раны, нам никогда не потребуется исцеление, никогда не потребуется совет, не потребуется утешение, никогда не потребуется развлечение. Мы будем полностью наполнены совершенной радостью, нам никогда не придется делать что-то особенное для кого-то, потому что мы будем особенны для всех всегда. Мы никогда не будем скорбеть, никогда не потеряем, ничего не утратим, никогда не будем тосковать. Нам не придется быть осторожными, потому что мы не будем ошибаться. Нам никогда не придется готовиться к неожиданностям или бедствиям. И не будет никакого плана «Б». Там не будет опасности. И это невероятно. Просто подумать об этом. Я просто сел с ручкой и начал все это записывать. И все, что я вам прочитал, это только начало. Подводя итог сути небес, это совершенное, святое, блаженство и нескончаемая радость в прославленном теле и душе, в близком общении и лицезрении Агнца и Бога. Вовеки. Вот что такое небеса. И что же мы будем там делать? Мы не будем делать всего того, о чем говорили раньше. Я не хочу вас разочаровывать. Я не могу точно сказать, что именно вы будете там делать. Но, в общем, мы можем сказать кое-что конкретное. В категориях, в общих направлениях, что будут делать все искупленные. Позвольте предложить вам несколько размышлений. Во-первых, мы будем прославлять Бога и Христа. Мы проведем вечность в поклонении, в любящем благоговейном восхищении перед Богом и Агнцем. Это поклонение. Небеса станут местом вечной любви, вечного поклонения и хвалы во веки веков, на протяжении всей вечности, беспрерывно. Мы будем это делать всегда, непрерывно, воздавая славу Богу. Никогда не будет паузы. Там не будет отдельного места, куда нужно идти, потому что само небо станет храмом, а Бог будет все во всем. И мы будем поклоняться Ему всегда, везде, без остановки. На самом деле, ясно показано в Писании, целью Божьего замысла спасения было создание вечного сообщества поклонников. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, наш Господь, беседуя с самарянкой, говорит: «Отец ищет себе поклонников в духе и истине. Спасение – это средство, а цель – чтобы были мужчины и женщины, которые будут вечно восхищаться, славить и поклоняться Богу». Божья цель в спасении – избрать поклонников. В послании Филиппийцам 3:3 сказано: «Мы – обрезание, служащее Богу Духом, хвалящиеся Христом Иисусом и не надеющиеся на плоть. Мы – истинные поклонники». Итак, когда мы войдем в небеса, мы будем поклоняться. Мы будем прославлять Бога. У нас будут совершенные знания, насколько это возможно. И с этим прославленным разумом мы узнаем о Боге то, что сейчас не знаем, о Его делах и то, что сокрыто от нас. И в этой полноте знания Его атрибутов, в полноте понимания Его дел, в полноте Его присутствия, из нас будет изливаться хвала, бесконечное, неувядающее и чистое. И что особенно волнует меня, это будет совершенная хвала. Я знаю свое сердце. Мы все знаем свое сердце. Сколько раз мы все хотим прославить Бога, но наша хвала загромождена всем тем, что мешает. Бывало ли у вас, что в самый момент поклонения в голову врывается дурная мысль или глупая нелепица и прерывает хвалу? И это показывает, насколько мы еще привязаны к земле. Как тягостно и отвратительно бывает бороться с этим. А теперь представьте поклоняться Богу вечно, беспрерывно, без единого нечистого мотива, без отвлекающих мыслей. Мы собираемся несколько раз в неделю, по понедельникам у нас в колледже, это время молитвы. Мы преклоняем колени и проводим долгое время в молитве. Обычно это время включает в себя моменты хвалы. Нам нравится читать псалмы, а затем возносить хвалу Богу. Но даже в эти короткие мгновения, когда я стою на коленях и стараюсь воздать Богу хвалу от сердца, я замечаю, что моя хвала постоянно прерывается посторонними мыслями. Мне трудно сосредоточиться, разум отвлекается, и порой даже намеренно настраиваешь себя на поклонение. И я ухожу с чувством вины, потому что моя хвала была искалечена моими заботами. Но настанет день, когда на небесах наша хвала будет исходить всегда, непрерывно из чистого сердца, с чистым мотивом, без всякого отвлечения. Какое это потрясающее и невероятное ожидание! Чтобы по-настоящему постичь суть хвалы на небесах, нам нужно обратиться к книге Откровения. Откровение 14:6. Я проведу вас кратко по этому чудесному пророческому тексту, чтобы мы поняли глубину этой истины. Иоанн пишет: «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступит час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод“». Ангел возвещает вечное Евангелие, неувядающую благую весть. В чем оно заключается? Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, поклонитесь. Вот вечное послание. Это суть Евангелия. Ангел восклицает универсальную истину. Благоговите перед Богом, прославляйте Его, поклоняйтесь Ему. Именно к этому Бог призывает людей. И именно это возвещает ангел. Евангелие, которое зовет к хвале Богу. Итак, с этим пониманием давайте вернемся к более ранним главам книги Откровения. Откровение 4:10. Там все происходит на небесах. Первый стих. «И вот дверь отверста на небе, и Иоанну сказано: „Взойди сюда, и я покажу тебе, что должно быть“». Это видение небес. 24 старца падают ниц перед тем, кто сидит на престоле, поклоняются живущему во веки веков и возлагают свои венцы пред престолом, говоря: „Достоин ты, Господи, и Боже наш, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по воле Твоей все существует и сотворено“. Вот оно, небесное поклонение. И в 5 главе действия происходит все еще на небесах. Агнец, который упоминается в 6-8 стихе, берет книгу, и в ответ 4 животных и 24 старца падают ниц перед Агнцем, и у каждого арфа и золотые чаши, полные фимиама, что есть молитвы святых, и они поют новую песнь. В главе 4 – поклонение Богу, в главе 5 – поклонение Агнцу, и они поют: «Достоин ты взять книгу и снять печати с нее, ибо ты был заклан и кровью своей искупил Богу людей из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал их царством и священниками Богу нашему, и они будут царствовать на земле». Иоанн говорит: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и живых существ, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Это передает бесконечное множество. И они восклицали громким голосом: «Достоин Агнец заклан и принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое созидание на небе, на земле, под землей, на море, и все, что в них». Иоанн слышал говорящими: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение, честь, и слава, и держава во веки веков». И 4 живых существ говорили: «Аминь», что значит «да будет так». А старцы пали и поклонились. После сего я взглянул, и вот множество великое, которого никто не мог сосчитать, из всякого народа и колена, и племени, и языка, стояли перед престолом и перед Агнцем, облеченные в белые одежды, и пальмовые ветви были в руках их. И восклицали они громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, вокруг старцев и 4 живых существ, и пали ниц пред престолом, и поклонились Богу, говоря: «Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков». Вот оно небо, вот что там происходит. В Откровении 11.15 седьмой ангел вострубил, и раздались громкие голоса на небе. Он говорит: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и он будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие на престолах перед Богом, пали ниц и поклонились Богу, говоря: «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который был и есть, что ты принял силу свою великую и воцарился». Это снова видение хвалы на небесах. Это поклонение царствующему Богу, поклонение Агнцу, поклонение славе. «И увидел я, как бы море стеклянное, смешанное с огнем, и тех, кто одержал победу над зверем, и тех, кто одержал победу над зверем, и над образом его, и над числом имени его, стоящих на море стеклянном, с арфами Божьими в руках. И поют они песнь Моисея, раба Божьего, песнь Агнца, говоря: великие и чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути твои, Царь народов. Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего, ибо ты один свят. Все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись дела правды твоей». И как сказано в первом стихе, это знамение было на небе. А в главе 12 мы видим, что глава начинается с великого множества на небесах, восклицающего громким голосом. И что они говорят: «Аллилуйя, спасение и слава и сила Богу нашему, ибо суды его истинны и праведны, потому что он осудил великую блудницу, развратившую землю своим блудом, и взыскал кровь рабов своих от руки ее», и вторично сказали: «Аллилуйя», и дым ее восходит во веки веков. Заметьте, они славят Бога за суд. Мы будем вечно прославлять Бога не только за благодать, но и за праведный суд. И 24 старца и 4 живых существа пали ниц и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь, Аллилуйя». И голос от престола сказал: «Хвалите Бога нашего, все рабы его, боящиеся его, малые и великие». И я услышал как бы голос великого множества, и как бы шум многих вод, и как бы звук сильного грома, говорящих: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Вот что мы будем делать на небесах. Мы будем погружены в хвалу, и когда мы смотрим на эти сцены, становится ясно: небеса переполнены хвалы. Кстати, в Писании нет указания на то, что на небесах будет молитва, в смысле прошения, потому что не будет нужды ни о чем просить, но хвалы будет в избытке. Так что начинайте практиковаться уже сейчас. Мы все будем там заниматься этим вечно. Тот, кто поклоняется Богу здесь, будет поклоняться Ему там. И тот, кто поклоняется здесь в несовершенстве, будет поклоняться там в абсолютном совершенстве. Это будет наше наслаждение. Это будет высшее, благороднейшее выражение нашего прославленного бытия. Мы узнаем великолепие Бога. Мы ясно увидим Его величие. Мы постигнем славу Его. Мы охватим совершенство Бога. И когда все это будет вечно раскрыто перед нами, мы будем непрестанно, с любовью и благоговением, поклоняться Ему. Августин, размышляя в граде Божьем, написал: «Как велико будет блаженство, когда не будет зла, когда ни одно благо не будет удержано, когда будет досуг для хвалы Богу, который будет все во всем, какая еще деятельность возможна в таком состоянии, где не будет праздности, но и не будет труда, вызванного нуждой. Я не могу представить иной». Конец цитаты. Мы буквально будем проводить вечность, занимаясь тем, чего желает сердце, воздавая хвалу Богу. Доктор Маскл писал: «Единственное оправдание хвалы Богу в том, что Бог достоин хвалы. Мы не прославляем Бога, потому что это приносит нам пользу, хотя, несомненно, приносит, и не потому, что это приносит пользу Ему. Хвала – это чистое экстатическое действие, в том смысле, что оно полностью выводит нас за пределы самих себя, полностью сосредотачивает нас на Нем». Конец цитаты. Вот истинная ценность хвалы. И хвала будет восходить из чистого мотива, и этот мотив – чистая любовь. Наша любовь к Богу будет совершенна. Мы будем любить Господа Бога нашего всем сердцем, всей душой, всем разумом и всей крепостью. Мы будем любить Его совершенно, прозрачным, явным, сияющим поклонении, восходящим из совершенства любви. Мы будем воздавать славу Богу. Чарльз Габриэл написал в гимне: «Когда все мои труды и испытания кончатся, я буду в безопасности на том прекрасном берегу, просто быть рядом с дорогим Господом, которого я люблю, будет через века». И тут он свернул не туда. «Будет славой для меня». Но это не будет славой для тебя. Это будет славой для Бога. Меня всегда смущал припев этого гимна: «О, это будет славой для меня». Когда я был ребенком, мне казалось, что они поют «Хлороформ для меня». «Glory for me». Это будет славой для Него. Это будет нашей величайшей радостью воздавать славу Богу. Итак, мы будем поклоняться. Мы будем вечно восхищаться Богом всеми силами нашего творческого бытия. Мы будем прославлять Его словом. Мы будем прославлять Его песней. Мы будем прославлять Его вместе. Мы будем прославлять Его лично. Мы будем выражать себя через общие формы хвалы и через глубокие личные, сокровенные формы поклонения. Мы будем воздавать славу Богу всеми способностями и дарами, вложенными в наше совершенство. Всякий способ, каким прославленное тело и душа могут восхищаться и славить Бога, мы все будем это делать. Во-вторых, мы будем не только вечно поклоняться Господу, но и царствовать с Ним. Первое – это поклонение, второе – это власть. Я убежден, что Писание ясно учит, что мы будем царствовать с Христом. Это значит, у нас будет ответственность, у нас будет надзор, у нас будут обязанности, связанные с устройством вечного царства. Это удивительная мысль. В этой земной жизни Господь уже дал нам роль власти в Своей Церкви. Он дал нам ответственность. У нас есть определенные обязанности, которые мы должны исполнять. Это служение или духовные дары, которые позволяют нам служить, и эти духовные поручения – это мера власти, которую Бог делегирует нам в текущем устроении Его Церкви. Мы исполняем это. Конечно, это не идеально и на самом деле очень несовершенно. Но когда мы войдем в небеса, я верю, что Он будет управлять Своим Царством так же, как управляет им здесь, через делегирование власти своим. Только там все будут совершенны, и наше служение в рамках этой делегированной власти тоже будет совершенным. И тогда в том времени, в том месте, когда мы будем с ним пребывать в вечности, нам будет дана сфера ответственности, сфера власти в его царстве, за которую мы будем вечно отвечать. И самое удивительное, мы никогда не потерпим неудачи в исполнении своей ответственности. Мы не будем как Петр, которому снова и снова поручалось служение, и который снова и снова подводил. И в конце концов он хотел совсем оставить служение. Я думаю, что он больше не мог выносить собственные провалы. Каждый раз, когда ему выпадал шанс проявлять верность, он спотыкался. Но в вечности нам не придется бороться с этим. Не знаю, как у вас, но я живу с определенным внутренним давлением, которое я сам себе создаю. И еще с давлением, которое дает Бог. Я уверен, что чувствую вину за то, что не соответствую своим собственным ожиданиям. Но я также знаю, что испытываю подлинную вину, потому что не всегда исполняю то, что Бог хочет от меня. Меня постоянно гложет чувство, что я транжирю время и силы, как бы много я ни делал, потому что был призван служить Христу в этом мире. Это такая драгоценность, и я хочу использовать ее по максимуму. И я часто обличаю себя за то, что не использую до конца время и энергию, которые мне даны. Как же будет прекрасно однажды оказаться в таком состоянии, где все, что Господь поручит мне делать, я буду делать совершенно. Какое удовлетворение! Я с радостью поменяю чувство неудачи на чувство совершенного исполнения. Знаете ли вы, как я в целом отношусь к служению? Я редко об этом говорю, но если говорить откровенно, ты стараешься сохранять равновесие. Бог дает успех, и Он допускает неудачи. Бог дает успех, а твоя часть по-человечески внести туда неудачу. Но мне кажется, что в служении, какой бы ни был великим успех, ты всегда живешь под угрозой неудачи. Никогда не бывает так, как ты хотел бы. Церковь не совсем та, о которой ты мечтал. Проповедь не совсем та, которую ты хотел бы произнести. Книга не совсем та, которую ты хотел бы написать. Или класс, который ты ведешь, не совсем тот, каким ты его представлял. Что бы ты ни делал, ты всегда живешь с этим чувством. Да, это хорошо, и слава Богу за то, что Он дал. Но это могло быть гораздо больше. Но настанет день, когда нам будет дана сфера власти, и мы будем царствовать с Христом в определенной мере. Давайте немного вникнем в эту мысль. Откроем первое послание Петра, первую главу. Мы лишь слегка прикоснемся к этой теме. Я не могу говорить слишком определенно, потому что Господь не дал нам достаточного откровения, чтобы строить жесткое догматическое учение. Но позвольте предложить одно размышление. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой Своей милости, возродивший нас к упованию живому через воскресение Иисуса Христа из мертвых». А в стихе 4 смысл в том, что мы возрождены, чтобы получить наследие, к наследству нетленному, чистому, неувядающему, хранящемуся на небесах для нас. Итак, мы спасены ради наследия, и это наследие уже сейчас на небесах. Оно ждет нас, оно сохранено для нас, и оно никогда не исчезнет. Оно нетленно. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Я размышляю об этом все чаще. Мне кажется, что наше наследие связано со сферой нашей власти, то есть с мерой нашего царствования со Христом. В сущности, наше наследие – это то, что вы получаете от другого. Некоторые смотрят на это через образ первородного сына. Он наследует то, что оставил отец. Он вступает в наследие отца. В еврейском контексте лучше всего понимать наследие как сферу ответственности, сферу правления, то, на чем я поставлен, и за что я наделен властью. Мое наследие – это то, что отец поручил мне. Это то, чем я должен управлять, как добрый домоправитель. И поэтому наследие вполне может быть сферой нашей власти. В каком-то смысле наше наследие – это вечная жизнь, наше наследие – это небеса, это святость, это радость, это мир, это присутствие Бога, и все это вместе. В Римлянам 4:13 сказано, что мы наследники мира, а в Римлянам 8:17, что мы сонаследники Христу. Теперь Христос не был наследником вечной жизни, Он имел вечную жизнь. Он не был наследником радости, Он имел радость. Он не был наследником мира, Он имел мир. Он не был наследником святости, Он был свят. Он не был наследником небес, небеса были Его обителью. Его наследие – это мир, сфера правления. Он – наследник мира. Чтобы сохранить это в перспективе, давайте вспомним Псалом 2:8. «Проси у меня и дам народы в наследие тебе». Это отец говорит сыну. Наследие Христа – не небеса, не святость, не мир, не радость, потому что это все у него было. Его наследие – это власть, правление над народами, правление над миром, правление над ангелами, падшими и святыми. Если я сонаследник Христу, то это означает, что мне предназначена сфера власти, сфера правления, сфера ответственности. В книге Откровения в 5 главе мы читаем: «И увидел я в деснице сидящего на престоле книгу, написанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями». Это акт владения землей. «И увидел я сильного ангела, провозглашающего громким голосом, кто достоин открыть книгу и снять печати ее. И никто, ни на небе, ни на земле, ни под землей, не мог открыть книгу и взглянуть в нее. Это право на землю. И только Христос имеет право вскрыть все семь печатей». Когда мы смотрим развертывание судов Великой Скорби, мы видим семь печатей. Это развертывание свитка, который дает Христу право владения землей. Так что наследие Христа – это право на землю, когда никто не оказался достойным открыть книгу. В стихе 4 Иоанн пишет: «И я плакал сильно, потому что не нашлось никого достойного открыть книгу и взглянуть в нее. Но один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил, чтобы открыть книгу и снять семь печатей ее». А в стихе 6 Агнец стоит там, и Агнец готов открыть книгу. Итак, Христос разворачивает свиток, который есть документ на владение землей. Христос не был наследником вечной жизни, Он имел вечную жизнь. Он не был наследником небес, небеса были Его обителью. Но Он был наследником народов, Он был наследником земли, и поэтому я верю, что вы будете царствовать со Христом над народами. Вы будете царствовать с Христом над землей в вечном состоянии. Я не знаю точно, как это будет устроено, и каковы будут наши обязанности, но мы будем наделены властью. В Откровении 22:5 говорится о тех, кто находится на небесах, и не будут иметь нужды ни в свете лампы, ни в свете солнца, ибо Господь будет освещать их, и они будут царствовать во веки веков. Они будут царствовать. У вас есть наследие. И если вы хотите сузить это понятие, хотя можно взять и общее определение, Наше наследие – это все, чем являются небеса, и оно может быть сосредоточено в сфере власти, владычества, правления, ответственности и домостроительства. Это великолепно. Я верю, что в вечности вам будет дана постоянная и вечная ответственность за определенную часть Божьего вечного царства, и это суть нашего наследия. Помните, мы уже обращались к 1 Коринфянам 6 главе. В 3 стихе сказано: «Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов, тем более дела житейские? Вы будете иметь власть над ангелами, вы будете нести ответственность за них. Каждому из нас будет дана такая мера ответственности». В Евангелии от Матфея есть несколько вещей, которые я хотел бы вам показать. Я хочу остановиться на одном важном моменте. Матфея 19:28. Иисус говорит: «Истинно говорю вам, вы, последовавшие за Мною, то есть Мои ученики, верующие в Меня, в новом бытии, то есть в вечном царстве, когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, и вы сядете на 12 престолах, судя 12 колен Израилевых». Итак, единственные люди, о которых Писание говорит явно и конкретно, что им назначено наследие и сфера власти на небесах, и это 12 апостолов. Им сказано, они будут царствовать над 12 коленами Израиля, их положение определено. А всем остальным сказано лишь, что у нас есть наследие, нам будет дана сфера ответственности, сфера правления, которую мы будем царствовать со Христом во веки веков. Итак, когда вы взираете на небеса, вы понимаете, что мы будем вовеки вечно прославлять Господа. Нам будет дана определенная сфера ответственности. Мы будем наделены властью. Мы будем исполнять порученное дело. Мы будем править в совершенстве. Мы не будем уклоняться от ответственности, потому что мы будем исполнять ее безупречно. В Матфея 25 главе это знаменитая притча. Давайте обратим внимание на несколько отрывков. Матфея 25 глава. Это знаменитая притча, начиная с стиха 14. «Был человек, который отправился в путешествие и оставил таланты, 5 одному слуге, 2 другому и 1 последнему». И обратите внимание на 21 стих. Господин возвращается и находит, что первый слуга умножил свой талант, второй тоже умножил, а третий растратил. Но в 21 стихе господин говорит первому: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, поставлю тебя над многим, войди в радость господина твоего». Обратите внимание, поставлю тебя над многим. Это обетование власти, обетование участия в управлении. Я верю, что в этом отрывке виден образ небес. Для верного человека, который максимально использовал свою евангельскую привилегию, который откликнулся на возможность прийти ко Христу и принял истину, обещано, что он будет поставлен над многим и войдет в радость Господина своего. Небеса – это бесконечная радость, но также и власть. Обратите внимание, это соотнесено с духовной мерой этой жизни. Теперь вдумайтесь в это. Чем более верны вы в этой жизни, тем больше ответственности вам было поручено и доверено в жизни грядущей. Ваше положение в небесном царстве будет пропорционально верности в этой жизни. Итак, это означает, что вы можете сказать: «А что, если Бог дал мне 5 талантов, и ты их удвоил, а другому дал 2, а он тоже их удвоил? В чем разница? Бог справедлив, Бог беспристрастен, Бог праведен, но Бог также суверенен». И Бог по своему суверенному выбору решил в этой жизни дать одним больше евангельских привилегий и больше служения, чем другим. И в вечности Бог поступит так же. Это Его суверенная воля. Но там не будет чувства потери, не будет сравнений, потому что все мы будем совершенны. А совершенные люди никогда не будут ревновать, гордиться, хвастаться и завидовать. Одни услышали Евангелие в 6-7 лет и любили Христа, и ходили с Ним годами и десятилетиями, а другие пришли ко Христу за неделю до смерти. И вы можете спросить, был ли Бог справедлив, позволив тому человеку прожить всю жизнь во грехе, во плоти, в развращении, а потом спасти его в конце. Но это не тот вопрос, потому что Бог суверенен, и Он имеет право делать то, что Ему угодно. Гончар делает то, что он задумал. Глина не задает вопросов. Итак, если Бог дает неравные привилегии здесь, с нашей точки зрения, и мы оказываемся в неравных областях, и нам не следует удивляться, что то же самое произойдет в вечности. Я не буду править каким-либо коленом Израиля. У меня не будет такой широкой сферы влияния. Но у 12 апостолов будет. Это не вопрос, лучше или хуже. Это вопрос Божьего замысла для каждого из нас. У нас разные способности, и Бог исполнит их в соответствии со своим предвечным творческим и искупительным планом. Кем вы будете, это точно то, кем Бог хотел, чтобы вы были. В совершенстве, в подобии Христу. Вы будете исполнены всем, что Бог замыслил для вас. И это все, чего вы могли желать. Итак, в славе мы станем теми, кем можем быть. Я часто слышу эту фразу в армейской рекламе. «Стань тем, кем только можешь быть». Но позвольте сказать, армия никогда не сможет этого сделать. Никто не может сделать вас всем, кроме Бога. Настоящий призыв должен быть таким: стань тем, кем ты можешь быть, иди на небеса. И я верю, что это картина небес. Если вы посмотрите в конце притчи, там Господь обращается к человеку с одним талантом. В стихе 30 он говорит о негодного раба выбросить во тьму внешнюю. Это ад. Контраст ясен: один в аду, двое на небесах. Небеса – это место радости Господа. И я поставлю тебя над многим. Я верю, что у нас будет место власти, место правления, место царствования на небесах. В Луки 19 главе снова звучит учение Господа, переданное через притчу. Некоторый человек благородного рода отправился в далекую страну, призвал 10 своих рабов и дал им 10 мин, и так далее. Суть та же самая. Если обратиться к 15 стиху, там сказано, когда он возвратился, получив царство, велел призвать тех рабов, которым дал серебро, чтобы узнать, что они приобрели. Первый пришел и сказал: «Господин, твоя мина принесла еще 10 мин». То есть он умножил то, что ему было дано. Он использовал свою евангельскую возможность. Он откликнулся на Божий призыв в своей жизни. Проще говоря, он стал верующим и реализовал свою духовную привилегию. В 17 стихе Господин говорит ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты был верен в малом, будь властен над 10 городами». А второй, которому было дано меньше, сказал: «Я принес 5 мин». И ему Господин сказал: «Будь над 5 городами». И снова я верю, что это образ небес. Вы будете царствовать над определенной сферой ответственности. Вы будете наделены властью. Итак, вот какими будут небеса. Это будет место бесконечной, непрерывной, ничем не омраченной чистой хвалы, восходящее сердце, наполненного любовью, чистой и незатуманенной. И вместе с этим мы будем царствовать. Нам будет дана ответственность за определенную сферу. Обратите внимание на Откровение 3.21. Это последнее местописание, к которому мы сегодня обратимся. В 20 стихе знакомые слова к Лаодийской церкви. «Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». А в стихе 21 речь идет о верующем. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Побеждающий – это верующий. 1 Иоанна говорит нам: «Кто побеждает мир? Тот, кто верует. А побеждающая сила – это наша вера. Так что верующий – это побеждающий. И ему будет дано сидеть с Христом на престоле его». Это величайшее обетование. Это очень сильный акцент на власть, на царствование, на участие в правлении. Возлюбленные, позвольте мне подытожить. Небо – это не место, где вы сидите на краю облака и играете на арфе. Небо – это не место, где вы просто слоняетесь по золотым улицам. Это не будет огромный небесный сад, где вы вечно собираете цветы. Это не так. По крайней мере, большинство людей себе это так представляют. Небо – это место, где вы будете заняты больше, чем когда-либо. У вас будет власть, у вас будет ответственность, у вас будет служение. И самое удивительное, вы будете исполнять все это совершенно, никогда не уставая. Запомните это. Разве это не чудно? Вы никогда не будете спать. Вам не нужно будет спать, потому что ваше тело не будет изнашиваться. Вы никогда в обителях Отца не скажете: «Какой тяжелый день, завтра беру выходной». Выходных не будет. Вечно вы будете царствовать в своей сфере ответственности. Вечно будете нести ответственность за то наследие, которое Бог вам дал. Вы никогда не устанете. Вы будете в покое вечно, исполняя то, к чему Бог вас призвал. А теперь позвольте мне сказать вам кое-что. Мне это по-настоящему нравится. Люди иногда говорят мне: «Тебе нужен отдых». Если вы имеете в виду, что мне нужно ничего не делать, это мне не помогает. Ничего не делать – это очень трудно. А вот если вы скажете: «Тебе нужно заняться чем-то другим», это хорошо. Когда я беру отпуск или отдыхаю, я не хочу ничего не делать. Я хочу заниматься чем-то другим. Но есть то, что вложено в меня, я думаю, как устроены люди. У нас есть стремление преуспевать, достигать, действовать, иметь цель, задачу, смысл и сферу ответственности. И разве мы не говорим, что одно из величайших человеческих удовольствий – это чувство удовлетворения от работы, которая хорошо выполнена? И я верю, что на небесах вы будете вечно заниматься делами, выполненными в совершенстве, и вы сможете улыбаться в присутствии самого Бога, зная, что каждое дело исполнено с абсолютным совершенством. В каком-то смысле это будет частью того, что вы принесете Богу в хвале. Разве не удивительно размышлять об этом? Вы не будете просто слоняться без дела. Вы не будете просто отдыхать без всякой ответственности. У вас будет сфера ответственности, которая займет ваш совершенный разум до предела. Ваша способность размышлять, строить стратегии, все это будет проявляться в совершенстве. Вы будете действовать, выполнять задачи, о которых вы не мечтали, но будете исполнять их с великой легкостью. Будете делать это в покое, это звучит парадоксально, но именно на это указывает Писание. Итак, когда вы попадете на небеса, у вас будет определенная ответственность. И степень этой ответственности, как я верю, если внимательно посмотреть на Писание, связана с той мерой даров, которую Бог дал нам здесь, потому что вы в каком-то смысле уже отчасти являетесь тем, кем будете тогда. И Бог наделил нас разными дарами. Некоторые из вас получили определенные дары здесь, и каким-то образом ваша сфера влияния, и каким-то образом вечности ваша сфера влияния и ответственности будет соответствовать тому, как вы были одарены здесь. Также позвольте добавить, уровень вашей верности здесь будет соответствовать степени вашей власти там, и то, что вы делаете здесь, будет вознаграждено там, через природу наследия, которую вы получите. Вы действительно своим образом жизни собираете сокровища там. В каком-то смысле прямо сейчас, своим христианским образом жизни вы определяете то, чем будете заниматься в вечности. Не знаю, как вы, но я хочу делать все, чтобы прославлять Бога всю вечность. И я хочу быть уверен, что не растрачу свое привилегированное положение здесь и не лишусь полноты возможностей. Вот чем мы будем заниматься на небесах. Но это еще не все, друзья. Я так и не успел пройти через всю проповедь. Кто-то спросил, сколько заметок ты сделаешь. У меня, наверное, было страниц 6, и я приоткрыл только 2. Когда я начинаю размышлять об этих истинах, они начинают захватывать мое сердце. Это происходит последнюю пару недель. Я оказываюсь полностью поглощен. Вот в чем приключение проповеди. Вот в чем приключение проповеди. Как можно говорить 50 или 55 минут, исходя из 5 предложений? Но это потому, что Господь вкладывает так много, и эти истины просто вызывают целый поток чудесных мыслей. В следующее воскресенье вечером мы откроем еще одно измерение. Мы будем поклоняться. Мы будем царствовать. Я покажу вам, чем мы будем заниматься в служении. Мы будем служить Господу. Я верю, что сфера нашего царствования связана с понятием нашего наследия. Я также верю, что служение там связано со служением здесь. То есть награда на небесах – это не буквальная вещь, которую водружат на голову, или большой знак, который носят на вечной одежде. Ваша награда на небесах, скорее всего, будет выражена в категории и масштабе вашего служения. Так что награда будет тем, что вы делаете, служа Господу. Но есть еще одно измерение, о котором я даже не скажу вам сейчас. Я объясню это в следующий раз. И это то, что Христос сделает для вас на небесах. Так что не пропустите. Помолимся. Когда я размышляю об этих истинах, Отче, они словно отрывают нас от яркой земной жизни. И это благо, и мы не желаем быть частью этого мира дольше, чем необходимо. Мы имеем привилегию возвещать Твою истину, призывать людей от греха к Тебе. Но наше истинное желание быть с Тобой и войти в присутствие того, кого мы любим, и получить наследие, уготованное нам. Мы благодарим Тебя за эту чудесную надежду и знание. Какое это дивное утешение. И потому, Господи, мы с нетерпением ожидаем того времени, когда сможем поклониться Тебе сердцем, разумом, голосом и телом. Мы ожидаем того часа, когда войдем в сферу нашей власти, нашей ответственности, ту область, где будем царствовать вместе с Тобой, Христом. И как мы узнаем в следующий раз, Господи, мы жаждем того времени, когда будем служить Тебе в совершенном служении, без ошибок, без недостатка, и будем делать это вечно. Отец, помоги нам жить небесным, устремлять наши сердца туда, чтобы мы могли делать то, что угодно Тебе, ради Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.